Добрый день, дорогие друзья. Хотелось еще раз поговорить с вами о Лиз Трасс, о взрыве Северных потоков 2 и о той экономической программе, которую Лиз Трасс выдвинула и которая не была реализована. Почему мы еще раз возвращаемся к этому вопросу? Потому что несколько дней назад некие западные журналисты опубликовали текст смс-очки, которую Лиз Трасс, возможно, мы с вами точно не знаем, вроде как отправила министру иностранных дел, который в Соединенных Штатах Америки называется госсекретарем, Энтони Блинкину. Собственно говоря, смс-очка очень короткая. Дело сделано. Несколько слов. Но отправила она, по сообщениям этих независимых источников, через минуту после того, как были взорваны Северный поток-1 и Северный поток-2. И после этого российский МИД выступил совершенно жестким и логичным заявлением о том, что мы хотели бы спросить ответ на один вопрос. Отправляла Лиз Трасс эту смс-ку или не отправляла? Нам ведь с вами интересно тоже не менее, чем российским дипломатам. Но давайте попробуем понять всю картину. Потому что Лиз Трасс действительно вошла в историю Великобритании как премьер, который правил меньше всех. 45 дней. И у этого должны быть какие-то причины. Помимо того, что она выпивает бутылку вина в день, помимо того, что она спесива, помимо того, что она хочет быть похожа на Маргарет Тэтчер, и еще там нескольких причин. Ведь ее-то взяли, как говорится, не на помойке. Она до этого работала министром иностранных дел. И поэтому, кстати, смс-очку свою, возможно, отправляла именно тому в Соединенных Штатах, тому в иерархии, с кем она общалась. Она же не с Байденом состояла в постоянной связи, будучи министром иностранных дел Великобритании. Она общалась со своим коллегой Энтони Блинкиным. Ну и, конечно, мы с вами должны согласиться с тем, что Джо Байден сегодня находится не в лучшей спортивной форме, ну и в рабочей тоже. Это значит, что, возможно, часть каких-то функций президента он выполняет, но большинство выполняют его окружение. И Энтони Блинкин – это как раз один из тех людей, которые работают непосредственно. И поэтому такие важные задачи, возможно, как уничтожение транспортно-газовой или газотранспортной, так, наверное, правильнее сказать, инфраструктуры – курирует он, ведет он, и ему Лиз Трасс и отчитывается. Но, как говорится, давайте вернемся к датам. 25 августа 2022 года Лиз Трасс была избрана вот этим странным внутрипартийным голосованием. Странное, но сверх всякой меры, потому что нет ни зала, нет ни голосования, никто не поднимает какие-то мандаты. Консервативная партия, правящая, то есть набравшая на выборах наибольшее количество голосов, выбирает своего нового лидера, который из-за этого выбора фактически автоматически должен стать премьер-министром. То есть лидера выбирает партия, но выбирает его не в зале, а по почте. 40 тысяч старых членов партии куда-то отправляют какие-то конвертики, в которых ставят какие-то галочки, скорее всего, карандашом, как это почему-то делается в демократических государствах. Ну, ведь никому же в голову не придет там что-то посчитать неправильно или стереть. Но, тем не менее, процедура такая, что можно назначить премьер-министром хоть тот самый кусочек салата, с которым потом юмористически будут Лиз Трасс сравнивать. Но, тем не менее, прошла какая-то процедура, говорят, все, Лиз Трасс в ней победила. По закону премьер-министром Великобритании становится тот, чью фамилию подпишет правящий монарх. Причем у этого правящего монарха нет обязательства назначать премьер-министром лидера победившей партии. Это обычай. Но этот обычай еще ни разу не нарушался, он не был нарушен и в этот раз. Поэтому не нарушается-то обычай, потому что сначала подбирают кандидатуру, а уже потом проводят как бы процедуру ее выбора на пост главы партии. А уже дальше эту согласованную несколько раз кандидатуру подписывает, ну, тогда еще ныне покойная королева Елизавета. Почему мы сейчас так подробно об этом говорим? Потому что выбор Елизавет Трасс на этот пост премьер-министра в тот период, когда произошел взрыв на Северных потоках, с учетом опубликованных материалов о возможной смс-ке и вообще вся история ее скандального снятия с поста премьер-министра, дает очень много пищи для размышлений. Итак, еще раз даты. 25 августа она становится главой партии. 6 сентября ее назначают премьер-министром. Через 2 дня умирает королева. То есть такое, знаете, междувременье. Это первое, что мы должны с вами запомнить. Второе. С момента работы Ли Страсс в качестве премьер-министра до взрыва Северного потока 2 происходит, ну, практически 3 недели. Тоже очень короткий срок. Северный поток 2 и Северный поток 1 были взорваны в ночь с 25 на 26 сентября. И ровно на следующий день, 27 сентября, началась травля Ли Страсс в британской прессе. Вот это тоже давайте запомним. А теперь давайте вспомним, с какой программой пришла Ли Страсс, какую программу она начала воплощать. Я бы поделил ее на две части. Первая часть – энергетическая, которая сегодня, конечно, на фоне энергетического кризиса является важной. Итак, Ли Страсс предложила ограничить рост тарифов для населения, что называется, законодательно, перенести тяжесть роста тарифов на промышленное производство. Временно. Далее. Активизировать работу имеющихся атомных станций. Третье. Ну, по сути, отложить в сторону, заморозить зеленую, так называемую зеленую энергетику. Ну, можно ей пренебречь в целом в сложной экономической ситуации. Вот такая была логика. Ну и, наконец, последнее, что предложили во времена Ли Страсс, это добычу сланцевой нефти. Начать больше выдавать лицензии для добычи сланцевой нефти, что тоже, конечно, ну, никак не укладывается ни в экологическую, ни в зеленую повестку, которая на Западе доминирует. Что такое добыча сланцевой нефти? Ну, мы знаем на примере тех же самых Соединенных Штатов Америки. Когда быстро растут объемы добычи и нефти, и газа, но производится это путем гидровзрывов пластов, когда в землю закачивают не просто воду, а определенную химическую субстанцию, которую потом начинает течь из водопроводных кранов. Короче, очень вредно для здоровья, очень вредно для экологии и очень хорошо для быстрого роста добычи энергоносителей. Вот это, так сказать, энергетическая часть программы Ли Страсс. Экономическая часть ее, вы знаете, более всего напоминает программу молодого Рональда Рейгана начала 1980-х годов. Значит, основной пункт – рост госдолга. То есть создание денег из воздуха в большом количестве, кредитование промышленности за этот счет, снижение налогов для наиболее активных. Помните, как раз Ли Страсс сказала, надо снизить налоги. Так вот, то же самое предлагал Рональд Рейган. И благодаря, с одной стороны, росту госдолга Соединенных Штатов при нем, и вот этому снижению налогов при нем, при Рейгане, получился тот феномен, который вошел в историю мировой экономики под названием рейганомика. То есть, по сути, Ли Страсс предложила повторить опыт Соединенных Штатов начала 80-х годов, который был очень и очень положительный. Ну, казалось бы, вроде программа хорошая, опробованная, есть одно но. Почему в 80-х годах рейганомику можно было запускать, а лизономику в 2022-м запускать нельзя, ведь ее же все-таки сняли и фактически политически растоптали и унизили, потому что в начале 80-х годов речь шла о том, чтобы в перспективе соблазнить, разрушить, обмануть, запутать и уничтожить главного идеологического, экономического и политического конкурента – Советский Союз. Поэтому нужно было накачивать экономику деньгами, создавать иллюзию благоденствия. И большое количество государственного долга было обязательной и вынужденной мерой в этой политической игре мировой элиты. И она согласовала план Рейгана. А сейчас задача диаметрально противоположная. Сейчас мировая политическая элита и мировые банкиры, которые стоят за ней, видят свое спасение в ухудшении положения, а не в улучшении, в создании искусственного мирового кризиса, раскола единой мировой экономики, снижения уровня потребления, создания сложностей, нестабильностей, войн, кризисов. Они считают, что в этой мутной воде, которую они сами делают, сознательно, подчеркиваю, они более устойчивы, а их конкуренты не выдержат, сломаются, рухнут, будут испытывать невероятные перегрузки в экономике. И поэтому план Ли Страсс, когда экономика Великобритании должна улучшаться, не акцептируется, не принимается мировой элитой. Еще раз, дорогие друзья, хочу подчеркнуть, чтобы вы не заподозрили меня в каких-то симпатиях к Ли Страсс. Ну, конечно же, этого нет. Я вообще не испытываю никаких симпатий к политикам, которые находятся за рамками Российской Федерации. Потому что любой политик Соединенных Штатов будет действовать в интересах США. Любой политик, действующий в Великобритании, должен действовать в интересах Великобритании, а немецкий канцлер – отстаивать интересы Германии. Поэтому к ним надо относиться утилитарно, не любить или не любить. А если можно договориться, не отказываясь от интересов России, значит, давайте договоримся. Если хорошие отношения с канцлером, премьером, президентом другого государства – приводит к ухудшению позиции России или потере части наших национальных интересов, ну, такая дружба нам, в общем-то, не нужна. Поэтому мы с вами с холодной головой анализируем то, что делала Ли Страсс. Ли Страсс хотела улучшить ситуацию в экономике Великобритании, используя уже отработанный рецепт создания большого количества денег из воздуха, кредитования государственного и негосударственного сектора, сдерживание роста тарифов, то, что и вошло в историю под названием Рейгономика. То есть она хотела, ну, конечно, не на Рейгана быть похожим. Вы знаете, что ее кумир Маргарет Тэтчер. Но Маргарет Тэтчер и Рейган – это примерно одна и та же эпоха. Это эпоха успеха Запада в противостоянии с Советским Союзом. Кто там был первый, кто вторым номером, сложно сказать. Но на парочку Маргарет Тэтчер и Рональд Рейган – привели, довели такие недалекого, а может быть и предательского Горбачева до уничтожения Советского Союза. Итак, с одной стороны, Ли Страсс хочет и озвучивает экономическую программу, которая недопустима в этих условиях, потому что кризис-то должен быть мировой. И если Великобритания будет использовать эти методы, тогда и в Германии, и в Японии, и в Швеции какой-нибудь тоже скажут: «Слушайте, а может мы тоже это сделаем?» И тогда не получится вообще нигде никакого кризиса. Это первое. Второе. Она свой экономический план озвучила, собственно говоря, с самого начала. То есть, ну, 25 августа. Когда ее в партии выбирали, она открыто говорила, что она собиралась делать. Когда королева уже на исходе своих дней подписала указ о назначении ее премьер-министра, было понятно, что она собирается делать. Тем не менее, критика Ли Страсс началась 27 сентября. То есть через сутки после того, как был взорван Северный поток-1 и Северный поток-2. И обратите внимание, кто начал критиковать. 27 сентября глаза раскрылись у Международного валютного фонда, который сказал, что подобные реформы и подобные вещи, которые предлагает сделать премьер-министр Великобритании, приведут к огромным сложностям на фондовом рынке и в целом к экономике, в экономике этой страны. 27 сентября Банк Англии, независимая от государства структура, выступила с резкой критикой плана Ли Страсс. 28 сентября в британской газете Guardian вышла разгромная статья с графиками и цифрами, которая показывала, что если план Ли Страсс будет воплощен, от британской экономики не останется ничего. Да, собственно говоря, уже сейчас, когда ее давно нет у руля британского государства, выступает глава Банка Англии и говорит, что во времена Ли Страсс мы считали часы, которые остались до крушения британской экономики. Ну, прям ужас какой-то происходил. Итак, давайте попробуем теперь все эти факты как-то между собой соединить. Ли Страсс выдвигают на пост премьер-министра за желанием списать на нее взрыв Северного потока 1 и Северного потока 2. В случае, если в мире будет серьезное возмущение этим. Обратите внимание, тишина сейчас никак не сопоставима с масштабом произошедшего. Ведь, по сути, целый континент отрезали от дешевых энергоресурсов, что в перспективе нескольких лет приведет к полному переформатированию промышленности не только Германии, но и Европы в целом. Но ничего, как сказал Путин, все знают, кто взорвал, но набрали в рот воды и ничего не говорят. Но ведь стопроцентной гарантии, что ситуация будет развиваться именно так, не было? Не было. Обратите внимание, что «Газпром» допустили к осмотру места взрыва северных потоков через месяц после того, как эти взрывы произошли. То есть, когда уже все осмотрели, досмотрели, вывезли все мельчайшие частицы, и ничего, кроме кратеров и куска трубы, вырванной взрывом, там найти невозможно. готовили запасной вариант. Нужно было, что если ситуация выйдет в информационном поле из-под контроля, иметь возможность писать это на некого взбалмошного человека, которого, кстати, уже и не будет во власти. То есть заранее было известно, что Ли Страсс будет работать очень и очень недолго. Ну а ее экономическая программа, которая и не была согласована мировыми банкирами, давала возможность облечь ее уничтожение в политическом смысле в хорошие такие экономические одежды. Мол, знаете, просчитались. Вот пришла такая взбалмошная женщина, думает, что она одновременно Рональд Рейган и Маргарет Тэтчер, говорит красивые слова, но мы ее убрали. Обратите внимание, Риши Сунак, который пришел на место Ли Страсс, диаметрально противоположную программу воплощает. Вместо снижения налогов, наоборот, увеличение налогов. Почему? Да для того, чтобы кризис был, чтобы сложные времена наступили, а не прошли. Мы не знаем, отправляла ли Ли Страсс эту самую смс-ку. Но когда сопоставляем экономическую программу с политическими действиями, получается очень интересный результат. До свидания.